Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Перед тем, как начать читать седьмую главу послания к евреям, давайте обратимся к ветхозаветной истории. Если вы помните, в книге Бытие описан случай, когда после того, как Лот отделился от Авраама и поселился восточнее его, местные цари задумали воевать друг против друга на земле, принадлежавшей Лоту. 4 царя выступили против 5. 5 царей одержали победу, разграбили все имущество своих противников, а Лота увели в плен. Услышав о происшедшем, Авраам поднялся и пошел навстречу 5 царям. Вместе со своими рабами он напал на них, разбил их войска, освободил Лота и возвратил все награбленное царями имущество. Когда он возвращался с победой, ему навстречу вышел человек по имени Мелхиседек, что означает «царь праведности». Иначе его еще называли «царь Салимский», то есть «царь мира». Здесь мы впервые в Писании встречаемся с упоминанием об этом человеке. Нам ничего не известно о его происхождении. Кто он, откуда, кем были его предки. Мы даже не знаем о том, что произошло с ним после встречи с Авраамом. Все это случилось за 4 столетия до Моисея и появления закона. Имя этого загадочного священника Мелхиседека в Ветхом Завете упоминается всего лишь 2 раза. Первый раз в 14 главе книги Бытие, когда он вышел навстречу Аврааму, а второй раз о нем говорится в 109-м псалме. Совершенно неожиданно, без каких-либо объяснений, псалмопевец говорит: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». 109-й псалом — это один из мессианских псалмов, в которых записаны пророчества о грядущем Мессии. Давид говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде денницы, подобно росе, рождение твое. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Нам известно, что священниками по чину Аарона были выходцы из колена Левия. Чтобы стать первосвященником, человек должен был отвечать 2 требованиям. Во-первых, он должен был происходить из колена Левия, а во-вторых, из череды Аароновой. Однако здесь мы читаем о священническом чине, который появился за 400 лет до того, как возник сам чин Аарона, и которому Авраам, отец всего израильского народа, дал 10-ю часть всех трофеев и получил от него благословение. В 7-й главе послания к евреям автор рассматривает различия между этими 2 чинами и говорит о превосходстве чина священника Мелхиседека над чином Аарона, который был установлен законом. Между 2 упоминаниями о Мелхиседеке в Ветхом Завете находится временной промежуток в 1000 лет. Авраам повстречался с Мелхиседеком за 2000 лет до рождения Иисуса Христа, а Давид написал свой псалом через 1000 лет после встречи Авраама с Мелхиседеком. «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека», так говорит Давид о Мессии. Заметьте, не по чину Аарона, а по чину Мелхиседека. И прежде чем мы, наконец, начнем читать 7 главу послания к евреям, мне хотелось бы обратить внимание на что-то еще. Однажды, когда фарисеи в очередной раз пытались спорить с Иисусом, они усомнились в истинности его слов о том, что он Мессия и Сын Божий. При этом фарисеи утверждали, что являются детьми Авраама. Иисус сказал им на это: «Если бы вы были дети Авраама, то признали бы меня, ибо Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». изумленные, фарисеи попытались возразить: «Как же это Авраам мог видеть тебя? Тебе же нет еще и 50 лет». Но Иисус ответил: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Обратите внимание на слова Христа: «Авраам рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Когда же Авраам мог видеть Иисуса? Многие ученые, исследователи Библии считают, и я согласен с их мнением, что священник Мелхиседек, встретивший возвращающегося с войны Авраама, на самом деле был не простым человеком, а, скорее всего, самим Иисусом. Именно Иисус в образе Мелхиседека повстречал Авраама, принял от него десятину и благословил его. Обратите внимание на то, что Мелхиседек вынес Аврааму хлеб и вино, которое мы в причастии принимаем как символы тела и крови нашего Господа Иисуса Христа. Давайте теперь обратимся к тексту 7 главы послания к евреям. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира». Интересные имена: царь правды, то есть праведности, и царь мира. Пророк Иеремия говорит, что в день, когда Господь вернется, чтобы править этой землей, его назовут «Господь оправдание наше», или точнее «Господь наша праведность». И вот Мелхиседек здесь тоже называется царем праведности. Кроме того, он был назван царем мира. Именно так переводится титул «царь Салимский». В этих словах отражена сама его сущность. Далее Писание говорит нам, что Мелхиседек был без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. В Библии мы не встречаем сведений о том, где и когда он родился, когда и при каких обстоятельствах умер, и умер ли вообще. Он появился будто бы ниоткуда, и что с ним стало дальше, тоже неизвестно. Он появляется только на короткий момент, чтобы благословить Авраама, принять от него десятину и дать ему хлеб и вино. Итак, Мелхиседек, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Клялся Господь и не раскается: «Ты священник вовек». Сын Божий пребывает священником всегда. Господь поклялся, что Иисус вовек будет священником по чину Мелхиседека. Этот священнический чин пребывает вечно, будучи установлен раз и навсегда. «Видите, — продолжает автор, — или более дословно, поймите, уразумейте». Уже дважды в этом послании автор призывает нас уразуметь Иисуса Христа. И вот теперь он говорит: «Уразумейте, видите, как велик тот». Он имеет в виду Мелхиседека, и это еще одна причина, по которой я верю, что это был сам Иисус, который предстал перед Авраамом в образе Мелхиседека. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Уразумейте, как велик он для иудеев». Евреи считали Авраама супергероем, патриархом патриархов, отцом всех верующих. «Уразумейте же, — говорит автор, — как велик тот, которому сам Авраам, наш патриарх, дал десятину, то есть десятую часть, из лучших своих добыч». Получающие священство из сынов Левиных, читаем мы дальше, имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. В законе Бог установил, что каждый человек должен был приносить в храм десятую часть своих доходов и отдавать ее священнику. Какой бы урожай они ни собирали, они должны были отделить от него десятую часть и отдать ее Господу. Священники из сынов Левия принимали эти десятины от своих братьев, потому что все они были потомками Авраама. «Но сей, не происходящий от рода их, — продолжает автор, — Мелхиседек не был потомком Авраама, он жил с ним в одно и то же время и, следовательно, не мог произойти от него. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Аврааму были даны Божьи обетования. «Благословятся в тебе все племена земные», — было сказано ему. «Благословятся в семени твоем все народы земли». Эти обетования Аврааму дал сам Бог. Подумайте, кем же в таком случае был Мелхиседек, что сам Авраам отдает ему десятину и принимает от него благословение? «Без всякого же прикословия, — говорит автор, — меньший благословляется большим. Благословение всегда исходит от большего к меньшему. Отец благословляет сына, господин благословляет раба, высший по положению или возрасту благословляет низшего. А поскольку мы читаем, что Мелхиседек благословил Авраама, это значит, что Мелхиседек был гораздо выше великого патриарха». Далее автор послания к евреям говорит: «И здесь десятины берут человеки смертные». Священники из сынов Левия умирали и передавали священство следующему в своем роду. Так продолжалось из поколения в поколение. «И здесь десятины берут человеки смертные, а там, имеющий о себе свидетельство, что он живет. Ты священник вовек по чину Мелхиседека, это значит, что Мелхиседек жив и сейчас. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, — пишет автор, — в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Чин Мелхиседека настолько превосходнее чина Левия, что сам Левий, будучи еще в чреслах Авраама, то есть еще нерожденный, в лице своего отца отдал десятину Мелхиседеку. Итак, продолжает автор, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Давайте опять вспомним 109-й псалом. «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Если бы левитское священство было совершенно и могло привести народ к совершенству, то тогда почему Бог не сказал о Христе: «Ты священник вовек по чину Аарона»? Да потому что левитское священство, священство Аарона, было не способно привести человека к совершенству. Именно поэтому Бог обращается к священству, которое было установлено еще раньше, к некоему лучшему священству. «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Смена священства влечет за собой необходимость смены закона, потому что, согласно закону, данному через Моисея, священником мог быть только выходец из колена Левия. Когда спустя много лет после Авраама израильский народ вернулся из вавилонского плена, некоторые люди претендовали на исполнение обязанностей священников, но поскольку они не могли представить убедительных доказательств своего происхождения, они не были допущены к служению. Для того, чтобы человек мог стать священником, ему было необходимо представить доказательства того, что он происходил из колена Левия. Здесь же автор говорит о том, что Мелхиседек — священник не из колена Левия, поэтому, говорит он, должен измениться и весь закон. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина. Закон, существовавший со времен Моисея, утверждает, что исключительным правом быть священниками живого Бога обладали только потомки Левия. В законе ни слова не говорится о том, что на это служение могли претендовать выходцы из колена Иуды. «Ибо тот, о котором говорится сие, то есть Иисус, о котором говорилось, ты священник вовек по чину Мелхиседека, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ни один человек из этого колена не допускался к служению в храме перед жертвенником Божьим. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. Как мы уже заметили, основная мысль послания к евреям заключается в том, что Иисус — наш великий первосвященник. Несомненно, при этих словах у любого иудея возник бы вопрос: Иисус происходит из колена Иуды, как же он может быть первосвященником? Закон ничего не говорит о том, что потомки Иуды могут быть священниками. Поэтому автор послания к евреям прибегает к 109-му псалму и еще раз повторяет: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он словно отвечает на сомнения, которые неизбежно должны были бы возникнуть в сознании иудея. Прибегая к пророческому псалму, автор дает исчерпывающий ответ. «И это еще яснее видно, — пишет он, — из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной». Согласно пророчеству 109-го псалма, должен был восстать другой священник, священник по чину Мелхиседека, который таков не по закону заповеди плотской, продолжает автор, но по силе жизни непрестающей. Ты священник вовек. Закон, данный через Моисея, ничего не довел до совершенства. Он лишь засвидетельствовал о том, что есть лучший завет, который утверждается на лучших обетованиях. Ибо засвидетельствовано: ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Итак, закон был отменен, заповеди упразднены, потому что изменилось и само священство. «Ибо закон ничего не довел до совершенства», — читаем мы дальше, — «но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». В послании к римлянам написано: «Делами закона не оправдается перед ним никакая плоть». Библия учит нас, что закон был дан не для того, чтобы сделать человека праведным. Его целью было показать, насколько человек грешен. Павел писал: «Я не иначе узнал грех, как посредством закона». В законе Господь установил свой стандарт праведности, и, пытаясь следовать ему, человеку надлежало понять, насколько он далек от Божьей праведности. Итак, закон лишь указывает мне на мои ошибки, он обвиняет меня и осуждает на смерть и проклятие, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Во времена Иисуса закон очень часто истолковывался неверно. Вместо того, чтобы видеть его духовное значение, его пытались понимать и применять буквально, физически. Поэтому очень скоро те, кто старался в точности исполнять все написанное в законе, превратились в надменных, самодовольных лицемеров. Иисус сказал о них: «Вы отцеживаете комара, а верблюда поглощаете». От мошкары в Палестине нет никакого спасения, то одна, то другая мошка нет-нет, да и залетит в рот. Согласно закону, иудею запрещалось употреблять в пищу мясо животного, которое не было умерщвлено определенным образом. Что оставалось делать бедному фарисею, когда к нему в рот залетала мошка или комар? Он всеми силами пытался достать этого комара, чуть ли не по локоть залезая руками себе в горло, до такой степени иудеи боялись нарушить закон. Поэтому-то Иисус и сказал о них, что они отцеживают комара. Также закон запрещал поднимать и нести любую ношу в субботний день. Но чтобы в точности и буквально исполнить это правило, необходимо сначала определить, что должно считать ношей. Честно говоря, в этом некоторые современные иудеи дошли просто до абсурда, считая ношей даже стеклянный глаз, вставные челюсти и вообще любые протезы. Истолковывая закон подобным образом, фарисеи превратили его в бремя, нести которое было не под силу ни одному человеку. Тем самым они возвысили себя над другими и стали считать себя достигшими праведности. На самом же деле они ежедневно оскверняли сам дух закона, ведь закон прежде всего духовен. Истолковывая его буквально, фарисеи и книжники допускали огромную ошибку. Поэтому в Нагорной проповеди, в 5 главе Евангелия от Матфея, Иисус сказал слушающему его народу: если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Заявление Христа шокировало всех, в том числе его учеников. Простым рыбакам, какими были многие из них, это казалось невозможным. Но то, что Иисус сказал дальше, объясняет значение его слов о праведности. Фарисеи искали праведности в собственных делах. Внешне они соблюдали закон, но внутри, в своем сердце, они каждый день оскверняли сам дух этого закона. Иисус же сказал: «Вы слышали, что в законе сказано «не убивай», а я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно уже преступил закон. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Самое главное — это то, что находится у нас в сердце, то, в каком состоянии находится наш дух. Именно этому учил Иисус. Если рассматривать закон таким образом, тогда все мы виновны. Да, возможно, мы никого никогда не убили, но зато мы всем сердцем ненавидели своего соседа, когда его собака вчера вечером выла на луну и мешала нам заснуть. Мы все виновны. Закон ничего не довел до совершенства, но он принес лучшую надежду, посредством которой мы приближаемся к Богу. «И как сие было не без клятвы», — пишет далее автор. Принимая священство, человек должен был принести клятву священнослужителя. Точно так же, как, вступая в должность, президент приносит клятву верности, а в армии солдаты принимают присягу на верность Отечеству и клянутся исполнять свой долг, точно так же и священник, перед тем, как начать служить, давал клятву. Ибо те были священниками без клятвы, то есть без клятвы Бога, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: «Клялся Господь и не раскается». Бог поклялся о нем: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». И вот поэтому лучшего завета поручителем соделался Иисус, пишет автор. Вечеря, которую Иисус перед распятием разделил со своими учениками, была в иудейской культуре очень важным событием. Пасхальный ужин символизировал собой исход евреев из Египта. Пасха праздновалась иудеями в воспоминание о том, как Бог вывел их отцов из египетского рабства. На пасхальной вечере Иисус взял хлеб и вино, неотъемлемые атрибуты Пасхи, и сказал своим ученикам: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Когда иудеи жили в Египте, и Бог намеревался вывести их из египетского рабства, в тот вечер они должны были помазать кровью пасхального агнца косяки и перекладины дверей, чтобы, когда ангел смерти будет проходить по земле египетской, умерщвляя всех первенцев, он прошел бы мимо их домов и не поразил их. Это был Ветхий Завет, который Бог установил со своим народом. Однако Бог также установил и Новый Завет, согласно которому кровь Христа омывает нас от греха, и смерть минует нас. «Мы перешли из смерти в жизнь», — написал апостол Иоанн. «Всякий живущий и верующий в Меня, — сказал Христос, — не умрет вовек». В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, написано: «Тленному сему, то есть нашему телу, надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Я никогда не умру. Из ветхой хижины своего тела я переселюсь в новый, прекрасный, нерукотворный дом на небесах». Согласно клятве Бога, Иисус стал первосвященником по чину Мелхиседека и тем самым сделался для нас поручителем лучшего завета. Притом тех священников, то есть первосвященников по чину Аарона, было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. Иными словами, все они были смертными. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Основным служением священников было ходатайство за народ, поскольку люди сами по себе не могли входить в присутствие Божье. В книге Иова, когда его друзья выдвигали разные предположения относительно причин всех его бед и несчастий, один из друзей сказал ему: «Послушай, вернись ко Вседержителю, примирись с ним, и тогда у тебя все наладится». На это Иов сказал ему: «Бог так велик, а я ничто. Кто я такой, чтобы судиться с ним и отстаивать свою правоту?» «Нет между нами посредника, — сказал Иов, — который положил бы руку свою на обоих нас. Бог велик и непостижим, а человек ограничен, так что между человеком и Богом лежит огромная пропасть, которую человек не может преодолеть». Именно в этом заключается главная ошибка любой религии. Все в конечном счете сводится к попыткам ограниченного человека дотянуться до непостижимого и бесконечного Бога. Это просто невозможно. В христианстве не человек пытается добраться, дотянуться до бесконечного Бога. Наоборот, бесконечный и вечный Бог простирает свои руки к смертному человеку. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Сам Бог протягивает руки к ограниченному человеку. Всякое религиозное учение о том, что человек должен сам достичь Бога, является ошибочным, потому что человеку это сделать просто не под силу. В той же книге Иова написано: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Сделать это не может никто. Я ограничен, и поэтому не могу постичь Бога. Пропасть между нами слишком велика, и между нами нет посредника, который положил бы руку свою на нас обоих. Однако теперь эта проблема решена». Апостол Павел написал в первом послании к Тимофею: «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Божий Сын возлагает свою руку на нас обоих. Он дотрагивается до Бога, потому что Он един с Отцом, и одновременно касается меня, потому что однажды стал человеком и был искушаем во всем, кроме греха. Служение священника состояло в том, чтобы ходатайствовать перед Богом за грешного человека. Но, будучи людьми, священники и сами были грешными, поэтому прежде чем священник мог принести жертву за других, он должен был принести жертву за свои собственные грехи. Также, выходя к людям, священник был для них представителем Бога и таким образом становился посредником между Богом и человеком. Мы сами не смогли бы прийти к Богу, нас отделяют от Него наши грехи. Если бы мы посмели предстать перед Богом со всем багажом своего греха, то мы сгорели бы в тот же самый момент, потому что грешный человек не может находиться в присутствии святого и праведного Бога.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!